Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в общественном пространстве, и спорим, пытаясь ответить на них. В студии «Свободы» Анна Кочуровская, Маша Шубина, Оля Курачева и я, Марк Крутов.
Здравствуйте.
Привет.
Привет.
Сегодня поговорим о череде судебных заседаний, на которых продляют сроки ареста болотным узникам первой волны. Далее, субботний марш за социальные права москвичей. Кто и зачем на него идет? Актуален ли вообще социальный протест на фоне других проблем в обществе? Бизнес и власть. Верно ли утверждение, что одна из основ современной власти в России – корпоративизм, то есть восхваление человека труда в противовес креативному классу, поддержка крупной промышленности и ее интеграция с государством в противовес сетевому гражданскому сектору, то есть малому и среднему бизнесу? И, наконец, тронувшая нас всех история борьбы родителей и детей в московском районе Хамовники за детскую художественную студию, которая благополучно разрешилась на этой неделе. Студию удалось спасти во многом благодаря вмешательству, личному вмешательству руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Но хорошо ли это? Вот здесь мы тоже поспорим. Часть людей считает, что Капков – это волк, что называется, в овечьей шкуре. Поговорим об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Но начнем с первой темы. Анна Кочуровская была на этой неделе на нескольких судебных заседаниях в Басманном суде, который продляет сроки содержания под стражей узникам болотной первой волны, то есть тем, кто был арестован, когда расследование того, что власти считают массовыми беспорядками на Болотной площади в мае прошлого года, 6 мая, когда это расследование только начиналось. Очень много эмоций эти судебные процессы у Ани вызвали. Аня, что ты видела своими глазами? Какие у тебя впечатления от того, что там происходит?
Главный вопрос, который висит на этих заседаниях, зачем судья делает вид, что она ведет суд.
Что не похоже на суд в Басманном суде?
Я не имею юридической какой-то там базы, и очень сложно иногда разбираться в каких-то тонкостях, но даже будучи человеком просто вот как бы внимательным гражданином, очень заметно, как адвокаты, например, доносят какие-то юридические несостыковки в деле, и они немедленно и сразу совершенно безоговорочно отводятся, их не слушают. При этом, что и это, наверное, больше всего ввергает в шок, что судья пока слушает стороны защиты очень участливо. Уже вот я наблюдала поведение двух судей. Они прям такие вот милые тетушки, которые очень понимают, внимательно выслушивают, делают какие-то такие лица, что они очень сочувствуют ситуации, сейчас они готовы выслушать объективно две стороны и принять какое-то взвешенное решение. Ну а дальше они уходят на обдумывание сами с собой, там через 40 минут возвращаются все сочувствующие, как называют нас приставы и пишущие, обсуждают, что делает судья эти 40 минут, ни у кого нет сомнений, что, в общем, у нее уже все давно готово, ну и все обсуждают, что, наверное, она пьет чай или обедает.
Давайте послушаем аудиофрагмент как раз с одного из вчерашних заседаний, где продляли арест узнику Болотной Сергею Кривову, автору, кстати, прекрасных, кто не знает, тюремных записок на сайте «Свободы». Давайте послушаем, как это было, какое-то представление о происходящем в коридорах и в зале Басманного суда это все дает.
Я вам еще начали нормально показали. Преступные деяния, билеты ходят.
Позор путинскому кривосолу.
Позор, это кричат, когда судья покидает зал и уходит уже после...
А судья не просто покидает зал, она просто вылетает из зала,
да,
с такой,
да, да,
скоростью,
и
что...
под конвоем вот этих вот бравых ребят. А аплодисменты — это, соответственно, когда покидает
Кривов,
суд,
да.
Сергей Кривов.
Я хочу просто, очень яркое у меня наблюдение, когда судья возвращается со своего обдумывания, где она взвешенно там рассматривает прения сторон, как они читают это свое решение. Абсолютно как вот до этого она была какая-то с выражением и с каким-то там давала эмоцию, а тут она просто вот так вот тарабанит на одном дыхании. И вот я прослушала уже 3 таких решений, и у меня есть ощущение, что они все под копирку. Меняется только фамилия, слова и все остальное. Понятно, я понимаю, что это некоторая форма, в которую она должна вписывать какие-то свои, но абсолютно одинаковые. Вот Кривову, например, вписали, что семейное положение, двое несовершеннолетних детей 2000-2003 года позволяют находиться под стражей.
Спасибо, Аня Кочуровская, которая своими глазами наблюдала на этой неделе за судами в Басманном суде, где продляли сроки содержания под стражей узникам Болотной. И, собственно, Анин вопрос, который у нее возник, мы взяли сегодня за основу. Зачем все люди, которые в этом принимают участие, практически все вообще делают вид, что это какой-то суд и правосудие? Маша Шубина, есть у тебя какой-то ответ на этот вопрос или, по крайней мере, варианты того, как на него можно ответить?
Ну, у меня есть мое мнение на этот счет. Мне кажется, что государство заинтересовано в том, чтобы делать вид, что это правосудие, делать вид, что это действительно судебное какое-то разрешение вопросов.
Я уже не понимаю, в чем его заинтересованность?
Я тебе объясню. Мне кажется, что это делается, конечно, как и все делается, не для узкой прослойки, а для телевизора. И не для Запада, как мы думали, там, не знаю, пару лет назад еще. А
это делается... там 4 штуки,
да-да-да.
Телевизора
это...
нет.
Зачем ему снимать? Ну, как бы у них есть... Там наверняка есть какая-нибудь официальная камера Басманного суда, что-нибудь такое.
Не-а, нету.
Ну, неважно, хорошо, они сделают это, знаешь, одной строкой, третьей. Но у них есть всегда ответ. Если что, то это был суд, и извините, это вот решение суда. Потому что они всегда, всегда говорят о... Ну как?
То есть не просто посадили в тюрьму, а... Судили и посадили
да.
в тюрьму.
Ну, просто эти суды проходят так, что там понятно, что логики нету. И вдруг они соблюдают вот такую странную банальную логику. Когда ты сидишь
Кафка,
там внутри.
Ну,
как бы это по-другому могло выглядеть? Ведь сразу же бы весь мир облетела вещь, что, господи, вы слышали, что сегодня было в Басманном суде. Там судьи, приставы и все взбунтовались, арест продлили, но вы бы видели, как это было. Там.
Кажется, что есть какой-то мизерный шанс, что в какой-то момент та первая часть человеческая в ком-нибудь победит. Как это должно произойти, почему, мне непонятно. Но суть потому, что некоторые вещи...
Кто где победит, подожди.
В судье первая часть человеческая, участливая, победит вторую
то,
робота.
Говорила.
Нет, понимаете, в этом-то весь и страх. Потому что это такой цинизм, который... При том, что мне всегда казалось, что я циничный человек. Нет вообще, я пташка. Это такой цинизм, который уже ни во что не перерождается. Это так, ну, при этом я хочу сказать, что судья, и это меня потрясало на каждом заседании, невероятно профессиональный. Как они мгновенно ловят адвокатов, когда они ошибаются. Они ловят следователей, которые ошибаются, тут же как бы раздражаясь. То есть адвокату не сочувствуют, на следователя, когда тот что-то несет какую-то уже совсем ахинею, прям его резко режут, очень жестко, соблюдая все процессуальные процедуры. Вот если бы это все направить в какое-то мирное русло, вообще было бы очень круто.
Вот мне тоже кажется, что вопрос тут не столько, зачем они делают вид, что это суд, а почему они вообще утруждают себя этим профессионализмом, чтобы не потерять форму, как говорится. Ведь мы видели и суды по условно-досрочному освобождению Платона Лебедева. Тоже там всюду было то, о чем ты говоришь. Были аргументы, было и вылавливание блох в речах прокуроров, следователей. И на первый взгляд производит судья ощущение, что действительно объективный человек, который сейчас хочет в чем-то разобраться. А потом в конце всегда идет под штамповку вот это заготовленное решение, которое все знали с самого начала. Возникает вопрос, вот действительно, зачем они делают вид?
Слушай, а сейчас я подумала, а может быть они, это может быть оптимистичная новость, они боятся, что будут другие времена,
конечно,
когда им надо чем-то
заниматься.
Но это хороший момент. Ну, я сейчас об этом подумал.
Ну, это значит, что они будут прикрываться чем? Они все равно принимали те решения, которые принимали, вне зависимости от законности.
Да.
Ужас
именно
ведь
так,
в том...
Маша, именно так. Мы же читали интервью с известной помощницей судьи в Хамовническом суде. Она все это рассказывала, да, это именно так и происходит.
То есть, которая, собственно, ушла.
Им присылают решение сверху, а все остальное остается на усмотрение судьи, как он себя будет вести на процессе. И, собственно, некоторые вполне себе предпочитают продолжать быть профессионалами ровно до того момента, когда надо зачитать присланное ответ.
Да, но вся суть их работы в этом решении. Поэтому это, понимаешь, это еще более...
Ну, потом они скажут, вот нам прислали, а вы же видите, я судья-то неплохой.
Здесь хочется в рифму.
Иллюстрации.